И у нас в студии Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Доброе утро, Семен.
Здравствуйте.
Семен, привет.
Добрый день.
Собчак вчера ответила Михалкову, требует вернуть премию «Оскар Америки». Ну, во-первых, премия «Оскар» не политическая, поэтому было бы странно, возвращать ее Америке или нет, ее выдает кинематографическое сообщество. Собчак, наверное, это надо было бы знать. А затем... А меня вообще не волнует, что отвечает кому Собчак. Меня жизнь животных не привлекает. Я не доктор Айболит. Я же тебе говорил, да, в чем основная проблема российской медицины?
В чем?
Но главный доктор, доктор Айболит?
Ну, допустим.
А никто не задумался, что он ветеринар? Вот я не ветеринар, меня совершенно не волнует судьба Собчак и прочих. Это каким снайпером надо быть, чтобы ранить из шилки? Семен Аркадьевич, вот проясни, пожалуйста, про этот подвиг. Я сейчас еще раз прочитаю, так как я регулярно рассказываю о Семене Аркадьевиче. Если у кого-то есть сомнения в профессионализме Семена Аркадьевича, не поленитесь, откройте просто как-нибудь. Почитайте про Семена Аркадьевича, и вы поймете, что это настоящий боевой офицер.
Спасибо.
С колоссальным опытом, человек очень знающий, очень мудрый. А я вот сейчас вам прочитаю, что написано. В результате наступления российских войск на территории Украины 51-я бригада ВСУ была окружена. По состоянию на вечер 25 августа большая часть батальона тактической группы была выведена из строя, и было решено идти на прорыв. Кондисюк вместе с Шепелюком, командиром зенитно-ракетной батареи, возглавили авангард группы прорыва вместе со своим отделением, сержантом и двумя солдатами. Они попали в засаду, в результате чего Кондисюк получил несколько ранений из пулемета противника. Шепелюк, по версии украинских военных, бросился вывести офицера из-под огня, но сам был тяжело ранен. Остальные участники группы «Авангарда» были обстреляны из пулеметов, минометов и прямой наводкой из шилки. Зенитная самоходная установка. Весь личный состав получил тяжелые ранения. Основная группа через шквальный огонь не смогла подойти им на помощь и, отойдя к базовому лагерю, заняла круговую оборону. А очевидцы рассказывают, что видели, как раненых украинских бойцов окружили 12 российских десантников и, угрожая оружием, пытались схватить в плен, когда враги, создав кольцо, приблизились здесь на расстоянии нескольких метров. Раненые украинские офицеры приподнялись с земли и подняли руки вверх. Было заметно, что они что-то держали в руках. Через мгновение раздался несколько мощных взрывов, похожих на взрывы гранат. Очевидно, офицеры вооруженных сил Украины, майор Кондисюк и Шепелюк, не желая сдаваться, взорвали себя вместе численно превосходящим врагом. Там, правда, проблема. Они так взорвали, что один в плену сидит. Не знал, что он себя взорвал. Возможно, такая ситуация?
Да нет, но это бред полный какой-то. Дело в том, что шилка – это 23-миллиметровые снаряды, 4 ствола спаренных. Количество выстрелов, я могу уже немножко ошибиться, 4000 выстрелов в минуту. Можно представить, что происходит, произойдет с человеком, если в него вдруг все это попадет. Да? То есть там просто ничего не останется.
То есть даже великий укр не сможет после этого взорвать гранату.
Даже великий укр, он просто на множество частей разлетится. Это страшное оружие, если особенно по пехоте. Это бред полный.
А вот сама идея, десантники, окружающие двух офицеров, и там взрывается граната где-то вверху, и все гибнут.
Да, отделение из трех человек еще.
Это тоже не понятно. Два майора, один сержант и двое.
Сочинял человек, даже не имеющий малейшего представления, что такое армия, структура и так далее. То есть это где-то на самом примитивном уровне, да, я уж не говорю о гранатах, которые после выстрела в шилке эти два деятеля взяли, взорвали, 12 десантников погибли. Что за гранаты такие были? Это надо, чтобы каждый осколок АТФ-1 попал в конкретно человек. Понимаешь, 12 человек погибли. Ну, в общем, это люди. Мне больше всего удивляет, Владимир, что наша пресса тоже некто,
типа РБК, они тут же
подхватывают и показывают, как будто это как так оно должно быть. А многие люди верят, не вникая в детали, в подробности и так далее. Вот это самое удивительное. Кроме всего прочего, что это не патриотичность по отношению к собственному государству Российской Федерации, это непрофессионально, глубоко непрофессионально. Ну, хоть вы слушайте, займите какого-нибудь капитана Иванова, Петрова, Сидорова в качестве элементарного военного эксперта, он хоть бы говорит, слушайте, это бред, не надо, не давайте. А вот это хоть отдаленно похоже на
правду. А говорят, а российские разве не бред, когда после залпа града погибли 14 мирных жителей всего лишь. То есть там было всего 14 мирных жителей?
Ну, это сколько человек было, могло...
конечно, столько и погибло.
Тут уже никуда не денется. Потом что значит залп града? Залп батареи, одной установки. Ну, тут это же...
То есть надо всегда уточнить.
Да, потом град может стрелять одиночными выстрелами, не обязательно залпом. Ну, то есть варианты всякие.
Ну, вот опять же, то есть надо понимать. Давным-давно ты предупреждал, что страшная угроза идет с востока. И сейчас мир прислушался к Семену Аркадьевичу.
Спасибо.
Ну, так реально говоря, да? Англичане, высочайший уровень, возможно, террористической угрозы. Американцы отнеслись к заявлению ИГИЛ, что могут вторгнуться с территории Мексики очень серьезно. И мы же там все кокетничаем, да, говорим, вот Ирак, где-то Сирия. Но когда они выходят уже на голландские высоты, о чем предупреждал Семен Аркадьевич, и когда они уже без всяких сомнений берут в кольцо миротворцев ООН, ты понимаешь, что это такое зло. Что там сейчас происходит? Насколько их можно остановить?
Ну, сейчас
вопрос, еще... который я задаю каждую неделю. Семен Аркадьевич говорит, проходит неделю, убеждаемся, опять прав.
Сейчас, если можно, голландские высоты, потому что там очень серьезная геополитическая ситуация возникает. А потом по поводу заявления короля Саудовской Аравии Абдаллы, а, соответственно, заявление Кэмерона, который вчера предложил отбирать паспорта тех, кто будет приезжать, кстати. Да, вот, ну, это по поводу... Ну, а мы что делаем, скажем так? Значит, действительно, в районе голландских высот, если раньше там была сначала сирийская армия, с которым у Израиля не было вообще никаких проблем, с 1983 года, когда закончилась так называемая война за Ливан. Тихо, мирно все жили, стояли миротворцы, фиджийцы. Там,
это формально значит,
да,
состояние войны.
Формально друг друга поливали грязью, но войны не было. Значит, затем туда вышли, значит, также некая такая оппозиция, но такая, можно сказать, умеренная, которая тоже особо не домогалась до Израиля. И вот случилось то, что, собственно, надо было ожидать. Непосредственно к границе Израиля вышла такая организация «Джебхат ан-Нусра». Да, но вся проблема в том, что в Сирии Джебхат ан-Нусра постепенно поглощается исламским государством. Отдельные большие полевые командиры приносят присягу так называемому этому деятелю, как он себя называет, халифу Ибрагиму. То есть Джебхат ан-Нусра становится постепенно, заглатывается исламским государством, несмотря на то, что иногда между ними продолжается столкновение и так далее. То есть мы не удивимся, если завтра окажется, что на самом деле на голландских высотах, на границе с Израилем оказалось исламское государство. И получается, Израиль... Хамас, да, военная структура, которая не разрушена, значит, Хезболла, который имеет достаточно серьезный потенциал, и на голландских высотах еще вышла Джебхат ан-Нусра, считай, исламское государство, ближайшие по месяц-два, так оно и будет. Уникальная ситуация, которая, я думаю, с одной стороны требует изменения политики Израиля, да, и надо искать контакты с сирийцами. Надо подействовать по принципу «враг моего врага – мой друг», забыть многое чего, да, потому что Израиль – небольшая страна, где малейшее изменение геополитической ситуации может иметь плачевный характер. И надо, чтобы и политика, кстати, России на Ближнем Востоке тоже менялась, потому что на Ближнем Востоке кардинально все поменялось после, по сути, создания квази-государства, террористического государства, исламского государства, резко повысившись уровень авторитетности курдского вопроса, который также, по сути, постепенно, значит, такие очертания, кроме Иракского Курдистана, приобретает сирийский Курдистан и, значит, и так далее. Нам надо менять политику там, искать новых друзей. Тем более ситуация-то, в общем-то, еще уникальна тем, что кто еще вчера подпитывал исламское государство, это Катар, и Джебхат ан-Нусра, Саудовская Аравия, сейчас в панике. Они в панике. Король Абдалла выступает и говорит... Срочно надо принимать меры. Значит, через месяц в Европе будет серия терактов. А через месяц после этого еще будут теракты в Соединенных Штатах. Господин Кэмерон, выступая вчера в парламенте, говорит, слушайте, нам надо что-то делать с теми, кто будет возвращаться. А сколько их там? Кто-то из британской одна спецслужбы говорит 500 человек. Кто-то говорит 1500 человек. На самом деле даже этого никто не знает. Да? И предложения такие, вот надо на границе их остановить и отбирать паспорта. То есть вот не то, что решать, отбирать паспорта, да? Значит, это очень серьезная ситуация, и она ставит задачу и перед нашим руководством. А что нам делать? Я помню, что как-то мы обсуждали у тебя там на телевидении, значит, заявление муфтия было сирийского, который говорил, что в общей сложности получалось по его заявлениям на так называемых граждан России из постсоветского пространства, особенно Центральной Азии и Южного Кавказа, там воюет около 3000 человек. А давайте, а что будет, когда они сюда начнут возвращаться? Я-то скажу, на самом деле, это мягкий вариант. Уже есть более жесткий вариант. Дело в том, что в исламском государстве они сейчас, несмотря на то, что стержнем боевых формирований вставляются иракцы, сейчас сирийцы на втором месте, они начали создавать еще иностранные батальоны из граждан, в том числе России и других стран СНГ. Эти батальоны не смешиваются с другими формированиями. Они как бы действуют отдельно, приобретая очень богатый боевой опыт. Они получают доступ к финансам, исламского вооружения и так далее. И что мы-то делаем в этом плане? Почему мы не бьем тревогу? Понятно, зачем король Абдалла обращается к Западу. Он хочет получить помощь, потому что исламское государство вышло на границу Саудовской Аравии и угрожает, что все, значит, вопрос времени, когда мы свергнем этого, значит, эту династию, там, так, продажную и прочее, 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 и там они сейчас сосредоточены на границе с Ираком, 30-тысячный корпус Саудовской Аравии, а так как они плохо воюют, они обратились за помощью к египтянам и пакистанцам. Ну, и апеллируют, естественно, к Европе. Но давайте мы сами задумаемся о нашей безопасности, да?
Вот, как... вот сейчас, когда мы дадим нашу безопасность, параллельно с этим, как я понимаю, ливийский аэропорт, захваченный местными террористами, бомбил Египет.
Значит, бомбил Египет и авиация Объединенных Арабских Эмиратов. Дело в том, что в Ливии есть две исламистские структуры. Ну, я обобщаю, да? Есть крайняя политическая салафизма, которую, кстати, уже признали главенство над собой этого деятеля халифа Ибрагима.
То, что они и туда, вот что да. ИГИЛ, на самом деле, забросил уже себя и в Ливию.
Да, но египтяне и Объединенные Арабские Эмираты бомбили их противников из братьев-мусульман. Это связано с борьбой на Ближнем Востоке между теми, кто поддерживает братьев-мусульман, и теми, кто поддерживает крайний политический салафизм. Да? Кстати, после чего Британия и США заявили, что нельзя бомбить. Вы что делаете? Зачем бомбите? Да? Ну, в общем,
само по себе... Я думаю, что египтяне сейчас даже близко не будут слушать, что им говорят, можно или нельзя.
Речь идет о безопасности самого Египта. Конечно. У него внутри недодавлены братья-мусульмане, у него под боком Хамас, братья-мусульмане. Кстати, по поводу нашей политики на Ближнем Востоке, у нас уникальная ситуация. У нас в списке террористической организации числятся братья-мусульмане. А вот Хамас... Я как уже говорил как-то у вас в эфире, что Хамас – это палестинская филиал братьев-мусульман, преобразован шейхом Ясином, вот Хамас. У нас Хамас не запрещено. А знаешь почему? Объясняю. Значит, хитросплетни нашей внешней ближневосточной политики строились на следующем. Что штаб-квартира Хамас до начала сирийских событий находилась в Дамаске. Господин Машаль находился там. А раз там, ну, мы с Сирией дружим и будем возить. Но после этого уже 2-3 года прошло, как Машаль бежал из Сирии, предал сирийское правительство, и сейчас возводят дохи в Катаре и периодически бывает в Стамбуле Турция. То есть для него сейчас Турция и Катар – злейшие враги сирийского руководства. Да? Мало того, Хамас подняла восстание, ударила в спину сирийскому руководству позапрошлом году, когда в Ярмук, это пригород Дамаска, это 500 тысяч человек, это, по сути, палестинский лагерь, они подняли восстание и начали боевые действия против сирийского правительства, при этом перебив так называемый Народный фронт освобождения Палестины, главное командование, на которых Асад ориентировался вот в этом Ярмуке. То есть они предали уже всех, да? А мы продолжаем... Вот как катила телега 3 года назад, так и катит. Слушайте, уважаемые, вы обратитесь кто у нас, к этому моменту, может быть, Хамас надо записать и в террористические организации, да? И нам, может быть, взять на себя вот такую очень тяжелую роль.
Ну, смотри, даже американцы этого не сделали. Ведь впрямую на эту тему говорил Биби. То есть, когда он сказал, слушайте, ну, вот ИГИЛ, террористическая организация, а Хамас ничем не отличается по своей сути. Американская линия, это разные вещи.
Не надо у американцев своя игра. Но у нас другая игра, она не совпадает с американской игрой. Мы, например, были бы очень заинтересованы, если бы как-то тайно договорилась Башар Асад с руководством Израиля о совместных действиях. Не надо афишировать. Мы заинтересованы в этом. Мы заинтересованы в сохранении Башара Асада в Сирии, да. Значит, мы заинтересованы, чтобы Израиль была та страна, которая сейчас существует, да. В противном случае, там Бог знает что. Да, давайте сами проверить свою политику. Мы не можем ориентироваться на американцев. Если мы ориентируемся на американцев, можно вопрос. Почему мы до сих пор не оказали массированную гуманитарную помощь курдам в иракском Курдистане, в сирийском Курдистане? Почему... Даже Австралия везет вооружение, а вчера госпожа Меркель объявила, что Германия впервые после военной истории окажет на 70 миллионов долларов военную помощь иракским курдам. А мы почему это не делаем? Мы что, уступаем наши позиции кому? Западу в лице американцев. Я понимаю, сейчас Украина для нас главный вопрос, главенствующий вопрос. Но как бы под этими делами нам не упустить Ближний Восток, от которого мы тоже зависим. И в плане национальной безопасности, и в плане цены на нефть и газ, за счет чего мы еще десятки лет будем жить, и что для нас немаловажно. И в плане того, что наши нефтяные компании там работают, тоже «Газпром» нефть работает в Ираке, в Курдистане. Да? Ну, сейчас же Запад он реагирует во главе Соединенных Штатов на все эти изменения, а мы нет.
То есть нам не надо терять инициативу. Аркадьевич, скажи, вот когда мы сейчас говорим про ИГИЛ, ты можешь сказать, вот какие страны уже попали в зону прямого влияния и какие будут следующими?
В прямом влиянии попали страны, тоже Ливия, страны Северной Африки и Нигерия, где Боко Харам есть такая в Нигерии организация, которые принесли, как и ряд ливийских террористических группировок и алжирских террористических группировок, которые, правда, придавлены в Алжире, но они действуют. Они приняли, так сказать, присягу на верность этому деятелю халифу Ибрагиму, соответственно, это влечет на них некие обязательства, в том числе экономические, кстати, планы они должны на сумму отчислять, и в то же время они, естественно, могут рассчитывать на помощь этого, да. Значит, весьма велика и в Германии, кстати, обеспокоены этим. В частности, что и немецкие, европейские, исламистские террористические группы тоже принесут такой бед, значит, на верность со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понимаешь? Я не удивлюсь, если завтра на постсоветском пространстве объявятся такие группировки. То есть, это процесс идет, он не останавливается, который скажет, да, мы признаем тебя, о, великий, помоги нам, мы людей отправляем, они у тебя обучают, дай нам денег, там то да сё, и мы готовы на нашей территории начать активные действия.
Но сейчас это Сирия, это Ирак.
Значит, Сирия, Ирак, это вообще полностью там, где расположены их государства. 35% территории Сирии контролируют исламское государство. Это не влияние, это контроль, это полностью. Они сейчас на севере, востоке Сирии отбили последнюю авиабазу правительственных войск. То есть они расширяют свои полномочия, да, и центр, значит, их враг, это Сирия, да. В Ираке, несмотря на успехи, значит, иракских курдов при поддержке, значит, багдадских войск и авиации США и так далее, удалось несколько населенных пунктов взять, но они там тоже контролируют, до 30% территории Ирака. Поэтому говорить, что они там влияют, они то влияют, они там полностью контролируют. Причем я хотел бы обратить внимание, вот если взять Ирак. Вот кто против них воюет? 200-тысячная армия иракского Курдистана, 200 тысяч, 400 тысяч армии режима Бак, 600 тысяч, плюс там еще разные отряды самоборота, то есть 700-тысячная армия воюет, ну, на территории Ирака, у них 50-70 тысяч у исламского государства, да, и, в общем-то, успехи такие, прямо скажем, скромные, они будут нескромны, когда удастся освободить Масул, тогда можно сказать, что вот что-то двинулось по-крупному. А
почему,
да,
так получается сейчас при таком
соотношении сил? В Сирии. Значит, сирийская армия с силами национальной самообороны, подчиняясь Генеральному штабу, почти 300 тысяч человек. Да? Сирийские курды где-то 20 тысяч человек. Да? И там находится 1050, которые вот сейчас авиабазу отбили, там захватили огромную технику. Получается, я скажу словами, хотя я задолго до Мартина Демпси, председатель Объединенного комитета начальника штаба США, говорил, да, но все-таки сошлю, что эти американцы тоже умные вещи, говорят, изредка. Он сказал, что это произошел страшный сплав, очень опасные идеологии. Очень опасная идеология с военным искусством. К сожалению, этот сплав произошел, и в этом виноваты Соединенные Штаты. Я уже не хочу говорить. Кстати, наши...
То есть воюют они очень хорошо.
У них, во-первых, высокий боевой дух, надо признать. Элемент самопожертвованности высочайший. Да? То есть это такой... И вот те офицеры Саддама Хусейна, а сейчас начинают к ним переходить и бывшие те офицеры сирийской армии, которые воевали в сирийской свободной армии, начинают к ним... То есть это подготовленные люди, которые вот выработали тут тактику действий, и причем они все говорят, вот они захватили большое количество техники. Они в Ираке захватили американскую технику, которую не пользуются, потому что они не могут с ней пользоваться. Для того, чтобы овладеть средством ПО, слава богу, надо несколько лет обучаться там, где это оружие производят, да еще иметь советников. Слава богу, пока нет. Они пользуются, вот посмотреть Аль-Джазиру, Аль-Арабию, старой советской техникой, которую они служили, знают, как это делать и так далее. Тот же танк Т-55, да, вот, это еще моей подтанкистской юности, так сказать, да. Вот они садятся и пользуются, да, потому что тот же взять Абрамс американский, ну, его посадил, там, электроники масса, да. То есть пока эта техника у них не задействована. Но я боюсь, что со временем, и не просто Запад ведь приезжает с Германии, с Британии, да, люди...
Здесь появятся и спецы.
Конечно, появятся спецы, они, может быть, целенаправленно и найдут этих спецов, которые могут овладеть этой массой техникой, и эта техника
будет...
Я
смотрю, вот такой странный пример. Вот они сняли фильм «Звон мечей». Они показывают свои ролики. Вот там страшные зверства, да, убийство 150, расстрел пленных. Аня, ты обращал внимание, как это снято?
Ну, профессионально.
Это Голливуд. стедикамы, съемки с вертолетов, великолепный монтаж. То есть там работают люди, прошедшие очень хорошее обучение профессиональное. Денег там столько, что они могут себе позволить выпускать высококачественную, в том числе и пропагандистскую.
Но вот мне интересно.
А это что обозначает? Это обозначает, что к ним едут специалисты и в этих областях со всего мира. А затем, слушай, ну мы говорили, там бюджет 3 миллиарда в год. Это непростой бюджетик.
А сейчас увеличится.
А сейчас увеличится.
Они начинают сбивать другие оппозиционные сирийские организации с турецкой границы. Почему? Контрабанду нефти увеличит в Турции. А увеличив контрабанду нефти через Турцию, они получают еще дополнительно денежные деньги. Да? То есть это вот. Это факт.
Ну, мы начали говорить о терроризме, а ввиду всего того, что вы рассказали с ИГИЛом, да, и распространении очень широком, там и Ближний Восток, и Северная Африка, вот как относиться к заявлению короля Абдаллы Саудовской Аравии? Это что, лицемерие или предостережение?
Это паника.
И о ком
я понял,
он говорит,
паника.
Кого имеет
он
в виду?
Он в панике. Дело в том, что Саудо-Аравийская армия, каждый год закупая американцев какие-то колоссальные вооружения, недееспособна, что показали боевые действия на границе с Йеменом против шиитов и заидидов, где они просто бегут, бросают дорогую технику. И он в панике. Они вышли на границу и говорят, а теперь мы свергнем этот продажный королевский режим. И он тут 30 тысяч там, значит, форсиционные сооружения, сейчас говорит египтянам и пакистанцам, дайте ваших, а то, не дай бог, они вторгнут. Он в панике.
Но чтобы слушателям было понятно, король Абдалла Саудовской Аравии заявил о том, что уже через месяц в Европе и через два в Штатах возможны террористические акты.
Ну, с одной стороны, разведка Саудовской Аравии, которая до недавнего времени возглавлял, значит, Бандар бен Султан, который снят был за то, что он, собственно, отец, кстати, Джихпата Нусра, не сработали в организации, начали работать в другую сторону, да, кстати, бывший посол Саудовской Аравии, значит, он, в общем-то, он создал эту организацию, потому что саудовцы знают очень хорошо все, что там происходит, их сейчас заставили посадить 6 человек в Саудовской Аравии за финансирование и помощь как раз в создании вот всяких таких вот пропагандистских вещей, да, конечно, он владеет ситуацией, понятно, в Англии запаниковали, да, не каждый день господин премьер приходит в парламент и делает такие предложения, как изъятие паспортов. Да? И сейчас они еще думают. Нам надо думать, что надо делать.
Через несколько минут поговорим и об этом, а также, насколько реальна угроза Соединенным Штатам, которую бросил ИГИЛ, сказав, что дождетесь, поедут к вам через границу с Мексикой большие проблемы. Семен Аркадьевич Богдасаров в нашей студии и скрипящий стул. Мой.
Все прилично.
Прилично, но громко скрипит. Семен Аркадьевич, Америки есть чего бояться? Причем здесь Мексика?
Ну, конечно, есть бояться. Я не знаю, это какая-то оперативная информация, что через границу Мексики, хотя я удивляюсь. Господа, которые совершили террористический акт 11 сентября, из 19 человек, если не изменяет память, 13 были гражданами Саудовской Аравии из хороших, богатых семей, которые длительное время проживали в Европе и в Соединенных Штатах. Не надо было через Мексику как-то перебираться.
Никого вводить.
И никого, да, какими-то тропами мигрантов. Поэтому если возникнет такая необходимость, и такие планы есть, то они найдут массу вариантов, когда их боевики могут оказаться на территории США. Это первое. Второе. Ну, граждане США тоже воюют у них. И тоже никто не знает, сколько. Несколько сотен. А гражданин США, он тоже может вернуться и просто официально сесть на самолет, там, я не знаю, там где-то, значит, в какой-то арабской стране или в Турции, и прилететь в Соединенные Штаты, и что? Вот и все. Зачем?
Можем ли мы сыграть хоть какую-то роль? Нужны ли мы миру для того, чтобы побороться с ИГИЛом?
Мы, во-первых, нужны сами для себя, чтобы сыграть.
Это 100%.
Нашей безопасности. Второе, значит, что мы можем сделать реально? Значит, на сегодняшний день... Как бы то ни было, объективно основной силой, которая ведет борьбу с ИГИЛ военной, являются курды. Значит, мы должны оказать курдам, и в первую очередь, считаю, сирийским курдам. Потому что, ну что такое сирийские курды? У них 5 провинций на границе с Турцией. То есть они прикрывают сирийскую границу со стороны Турции, не давая туда вторжения, в том числе экстремистских организаций. Мы могли бы договориться с Дамаском, с правительством Сирии, и поставить туда специально для Камышлы. Камышлы – это центр этих 5 провинций, такой очень интересный городок, кстати, где проживают, кроме курдов, еще арабы, армяне, ассирийцы, лакхулы. Лакхулы – это курдистанские евреи, курдистанские, значит, иудеи, да. значит, и, кстати, все мирно живут, вот, значит, поставить туда, соответственно, количество боеприпасов и вооружения. Ведь тот же Масуд Барзани, лидер Иракского Курдистана, заявил, что нам не надо современного вот этого оружия, которое европейское, дайте нам советских оружий и боеприпасов, потому что мы привыкли с ним воевать.
Дайте нам то, чем
мы
умеем.
Да, то, что умеем, да, поэтому мы могли бы это сделать. Предварительно или одновременно оказав массированную гуманитарную помощь в Эрбиль, в Камышлы, в Дамаск и так далее, так далее. Я не вижу пока этого. Может быть, какие-то... Я не вижу этого. Это очень важный вопрос, и могли бы в этом плане сыграть очень важную роль.
О, губернатор Техаса Рик Перри, штат на границе с Мексикой, говорит, что террористы уже прошли границу и находятся... Так, и находится на территории США. О, как, ну, оперативная информация.
Да, но...
Я просто хочу понять, вот смотри, вот сейчас они нас все шпыняют за Украину,
да.
Но в какой-то момент времени они скажут, ребят, слушайте, ИГИЛ настолько страшно, что давайте, без вас мы не справимся.
Ну, вообще-то это должно произойти, потому что это действительно опасность номер один для Соединенных Штатов. Сам Обама признавал, что это за последние десятилетия опасность номер один, что Аль-Каида ни в какой степени не идет в плане опасности по отношению с исламским государством. Да? Значит, это европейцы признают. В Европе паника, да, ну, что там говорить. Тоже доигрались со всеми этой демократией и прочими вещами. Да? Поэтому, по большому счету, мы им нужны. Мы им нужны в качестве достаточно серьезного резервуара боеприпасов, вооружения, которые мы можем поставить и иракским, и сирийским курдам, и сирийскому правительству, и иракскому правительству и так далее. Да? Но ведь вся проблема в чем? Все понимают, что это опасное явление, но все с собой борются. Иран послал туда руководителя корпуса, значит, Аль-Котс, это Иерусалим, это спецподразделение корпуса стражи исламской революции, генерал Сулеймани, который заявил руководству Иракского Курдистана, с американцами не сотрудничать, с Израилем тем более не сотрудничать, а мы вам дадим оружие, они, кстати, дали им боеприпасы, оружие и так далее. Да? Значит, американцы, в свою очередь, говорят, значит, Масуду Барзани, с рабочей партией Курдистан не сотрудничает, в общем, там идет раздрай. Все понимают, что страшный вот этот монстр, но при этом каждый ищет свой интерес, и вот это вносит серьезный раздрай. Когда, очень важно, когда американцы говорят, что мы уже проводим разведывательные полеты авиации на территории Сирии, и не сегодня, не завтра начнем наносить бомбовые удары авиации по исламскому государству Сирии, а с военной точки зрения действительно иначе-то нельзя, у них же штаб управления в Ракке находится, на территории Сирии, да? А сирийском правительстве мы не будем даже ставить в известность, то поневоле возникает вопрос, вообще что происходит. Понятно, что сирийское правительство, если будет такая ситуация, когда американские самолеты будут лететь над...
Будут сбивать.
Да, кстати, в этом плане мне непонятно, зачем мы утилизировали С-300, который планировался для Сирии. Сейчас актуальность возросла. А я скажу почему. Нету анализа, нет прогнозирования. Мы живем по сегодняшнему дню. Вот ситуация такая, мы сделали. Нету и не надо. Извините меня. Помнишь, Владимир, у тебя на передаче на телевидении здесь много раз говорили, что бомбовые удары по Сирии будут наноситься. Вопрос, когда найдут прецедент. Сейчас выясняют, что британцы планировали в прошлом и позапрошлом году нанести удар авиации американской и британской и поддержать, значит, наступающую 100-тысячную группировку с территории Турции. Потом отменили. А вот сейчас возникла новая ситуация. Да? Зачем? Надо поставить им было. Ну, неужели надо прогноз сделать, проанализировать? Ну, нет, мы работаем по принципу, знаешь, вот произошло, ну, может, сделаем, а может, не сделаем. Это опасное явление.
Нам надо закрываться тогда, получается, потому что для нас-то угроза просто реальная. Учитывая, что через Среднюю Азию, через наши мусульманские традиционные регионы, откуда немало бойцов поехало в ИГИЛ, могут хлынуть. И второй очень важный момент. Вот Обама наивно заявляет, что кроме дикой жестокости нет никакой идеологии, стоящей за этим движением. Он недооценивает противника, потому что если 35 молодых французов поддерживают ИГИЛ, понятно, что если такой опрос будет проведен в Германии, тоже получим страшные цифры, как и в Бельгии и прочее,
чем среди этнических французов, немцев и так далее. Вот что самое интересное и опасное.
Значит, там есть идеологическая мощность?
Есть, конечно. Это идеология. Нельзя не дать. Это идеология. Идеология, которая, собственно, его подчиненный, кстати, Обама, тоже Демпси признает, что это идеология. Ну, это профессиональный военный, которому разведуправление Министерства обороны США положило справку, он прочитал и запомнил, какого человека. А Обаме кто-то не положил, не запомнил. Ну, и у него и в голове ничего этого и нет. И, конечно, для нас это... Вот, вопрос-то достаточно простой. Мы даже не вводим ужесточенный режим с государствами, через территорию которого они могут к нам возвращаться, да, той же Турции. Да? У нас нет визового режима с государствами Центральной Азии, откуда очень много людей воюет. И это, кстати, на фоне открытия второго фронта, не сегодня, не завтра, назовем центральноазиатского, афгано-пакистанского. Да? То есть мы как-то очень легко к этому относимся. А ведь у нас уже есть здесь...
В Афгане это вообще уже пошло.
Процесс пошел. Там никак господин Керри не может решить, кто может быть президентом, подсчитать правильно.
Да это сейчас уже курует.
Уже все, это уже, да, пошел процесс. А ведь мы уже, сколько раз были аресты граждан Таджикистана, Узбекистана, Дагестане, в Москве, исламское движение Узбекистана, когда мы... Что, ну, жили этих звонков мало? Ну что, нужен колокол какой-то мощный? Ну, жили интересы людей, которые, судя по всему, наплевать на национальную безопасность, важнее, чем наша национальная безопасность? Ну, понятно, в Турции есть туристическая мафия, да, которая зарабатывает. Им сейчас ужесточили режим, ну, меньше будут летать. Но будут летать в Грецию, там еще куда-то, ради бога. Да? Но надо безопасностью заниматься. Мы дождемся с этой игрой. Мы уже дождались несколько раз.
Как тебе понравилось то, что хотели провести марш мигрантов в центре Москвы? С политическими требованиями по поводу ряда деятелей, которые содержатся в тюрьмах Таджикистана. То есть это же очень опасно, потому что ясно, что под видом борьбы за права мигрантов могут скрываться как раз сторонники ИГИЛа и кого угодно еще.
Ну, во-первых, с Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Кстати, в Киргизии очень опасная ситуация в Ферганской части Киргизской долины. Я сейчас секундочку остановлюсь. Значит, очень масса этих организаций террористического характера, десяток я мог бы сейчас сходу перечислить, но не буду этого делать, и которых выдавливают, и они сюда прибывают. То есть это вот в мигрантской среде, и здесь продолжают свою вербовку как среди мигрантов, так и среди, скажем так, если так можно выразить, граждан Российской Федерации. Поэтому эта ситуация, вопрос с мигрантами, он очень... требует серьезных, очень жестких решений. Когда они говорят уже о марше, это говорит о том, что из стадии соорганизации, из стадии, я бы сказал, полубоязливого высказывания своих достаточно радикальных взглядов, часть из них начала переходить к активным действиям, требуя марши, митинги и прочее, прочее.
Они же хитрые, они же используют разрешенные демократические институты для протаскивания своих идей, для вербовки новых членов.
Да, я не удивлюсь, если завтра некий национальный предатель, они же демократы, поддержат и скажут, ну, слушайте, ну, они же...
А почему нет?
Да, они требуют своих прав. А почему вы им запрещаете? Да? А во что это выльется затем на улицах Москвы и в центре Москвы, это уже... И то, что это может быть спровоцировано специально, ведь, как ты правильно говоришь, вот в том же ИГИЛе и в исламском государстве не дураки, собственно, сидят. Они совсем понимают, что, может быть, эффективнее и опаснее на нашего государства организация массовых беспорядков, чем отдельных терактов. Это еще более опасная тенденция, потому что это может перерасти тяжелейшие последствия для страны.
Мы сейчас ненадолго прервемся. Напоминаю, что у нас в эфире Семен Аркадьевич Багдасаров, полковник в отставке, человек с большим политическим, боевым, аналитическим опытом, поработавший в Государственной Думе и не стесняющийся высказывать свою точку зрения в очень жесткой форме, как в лицо российским политикам, так и через СМИ всему нашему народу.
Спасибо.
Ну... Тревогу-то мы с тобой регулярно бьем, а знаешь, ощущение, что кроме нас с тобой это никому не надо. Женька Сатановский, при том вы когда-то с ним дискутировали часто, да. А сейчас во многих позициях стали совпадать. Да. Потому что у вас у обоих есть главное объединяющее, это болезнь за страну. Вы болеете за страну и болеете за отсутствие профессионалов в тех структурах, которые должны сейчас вот, принимать кардинальные решения. Ведь мы оказываемся, по большому счету, беззащитны. Вот если посчитать потенциальную базу террористического движения радикального исламистского у нас в стране...
Она выше, чем в Европе на порядок.
Она выше, чем в Европе на порядок. Притом, посмотри, ведь легко заниматься там пропагандистской деятельностью, потому что действительно условия содержания как легальных, так и нелегальных мигрантов из Средней Азии, большинство из которых подавляющие приверженцы ислама, ужасающе. То есть они в рабстве. То есть это идеальная среда для того, чтобы привнести идеи радикальной справедливости, так в кавычках скажем.
Это так. И я еще больше скажу, Владимир, вот меня удивляет, что мы сейчас в последнее время говорим о необходимости принятия, например, Киргизии в таможенный союз. Таможенный союз подразумевает вообще абсолютно благоприятную ситуацию для мигрантов с точки зрения не проживания здесь, а с точки зрения того, что еще больше будут ехать. Да? Ну вот позапрошлом, кажется, году в Конгрессе США обсуждался вопрос, приглашали туда, соответственно, они своих руководителей спецслужб. Вопрос назывался так: «Исламизм Евразии». Да? И я этот доклад, что можно, смотрел, с прессы в том числе и так далее. Да? Вот они даже обеспокоены, но они дают неверную оценку. Они дают оценку о том, что со временем 2600 примерно человек из исламского движения Узбекистана, из исламского движения Туркестана и Союза исламского джихада, которые сосредоточены на афгано-таджикской границе, они начнут перемещаться в Среднюю Азию и так далее. Да? Но при этом они говорят, что так как силы безопасности и армия этих государств Узбекистана, Киргизии и Таджикистана по численности превосходят, то ничего страшного нет. Да? Но они примитивно мыслят. Дело в том, что вот это, которое, это фитиль. А сама пороховая бочка, конечно, она находится в Ферганской долине. Да? И если в 1999 году, все забыли, когда в районе Баткента пришло, по нашим данным, 300-400 боевиков, узбеки говорят 600 боевиков, они пришли не с Афганистана, они пришли с территории Таджикистана, оттуда проникли в район Калай-Хумба, это южная часть Горно-Бадахшанской области, которую я очень хорошо знаю, объехав ее все закоулки, пришли из Афганистана, да, и начали. Почему они там начали вторжение? Почему Баткент? Да потому что Баткент нависает над Ферганской узбекской частью долины, над такими городами, как Коканд и Маргилан. Если бы туда проникло, был бы взрыв невероятный. Но тогда еще не было того, что сейчас есть в Киргизстане. А сейчас в Киргизстане, в киргизской части узбекской долины, в том числе Баткентской области, и не только, и в Ошской области особенно, существует очень разветвленная часть, разветвленная система радикальных джихадистских организаций, которые за это время не только работают среди молодежи, не только работают среди каких-то там бизнесменов, но они работают среди чиновников и правоохранительных органов, среди которых у них масса навербованных сторонников, понимаете? И когда вот это произойдет, это будет взрыв, это одно. А второе, ведь эти деятели при принятии Киргизстана в таможенный союз еще больше начнут мигрировать в сторону Российской Федерации со всеми своими радикальными взглядами, да, со всем вытекающим для нас опасностями. Или мы сейчас вот говорим, надо, значит, сделать по отношению Таджикистана то-то, то-то в плане прекратить поток наркотрафика. Да? Я всегда говорю, слушайте, а почему вы решили, что они так напрямую как работали, будут работать? А почему вы думаете, что они через Кыргызстан не будут работать? Там же, при всем том, что есть противоречия между Киргизией, Кыргызстаном и Таджикистаном в районе так называемого, значит, Исфары, у них боевые столкновения были между правительственными структурами, но между наркомафией и исламистами отношения хорошие, и они будут действовать, таджикская наркомафия, в частности, через киргизскую наркомафию, и мы будем получать все то же самое, что мы получали еще в большем объеме в случае принятия Киргизстана таможенного союза. Но ведь кто-то это должен анализировать, это кто-то должен просчитывать и идти к руководству и говорить, да, это
что было... не должно обозначать, что не надо брать Киргизстан или, скажем, Таджикистан потом таможенный союз, но обозначает, что необходимо просчитывать угрозы, предпринимать конкретные меры по пресечению, закрытию границы, борьбе с наркопотоками.
Конечно.
Надо вскрывать, конечно, это все. Беда бедовая, вот просто беда бедовая. При этом надо же понимать, что наркобизнес дает сумасшедшие финансовые потоки.
Скажу больше того, наркобизнес все равно связан с террористическими организациями.
Всегда.
Да? Потому что, ну, в том же районе Горно-Бадахшана, да, значит, имеются каналы наркотрафика, да, и там же, значит, через эти границы, значит, имеют радикальные группировки. Значит, значительная часть их дислоцирована в афганском Бадахшане, да, то есть по соседству, по другую сторону Пянджа. Как и наркобароны там в основном, значит, сосредоточены, потому что там так называемые фабрики по производству героина, на самом деле такие кустарные мастерские, но именно там расположены. Ну и там же расположена значительная часть этих радикальных группировок. Они находятся в смычке, да, и эта смычка очень опасная. И мы не имеем визового режима ни с Таджикистаном, ни с Киргизстаном. То есть переходи эту границу, да, и как бы свободно, да, действуй и так далее, и так далее. А в 2012 году, когда были события в Горном Бадахшане, столкновения, выяснилось, что, например, участок границы Ишкашимского погранотряда, это Ишкашим, это недалеко от Харога, да, замначальника штаба Ишкашимского отряда, родной брат Лёши Горбуна. Я смотрю фамилию Айнбеков, спрашиваю, а что это, одна фамилия? Говорит, нет, это его брат. То есть замначальника штаба Ишкашимского погранотряда, откуда идет, значит, наркомафия, сам наркобарон. Неплохо, да, вот это из той серии, что козел в огороде, да, там. То есть это не просто плохо охраняется, а наркомафия сама охраняет границу. Слушайте, ну, а почему мы не можем дальше принять какие-то условия? Я скажу больше того. Вот было принято новый, значит, договор по 201-й уже дивизии снова база, да. Значит, я не буду рассказывать, как я активно участвовал участвовал, будучи депутатом, писал письма, выступал, говорил, что расположение 201-й дивизии не отвечает интересам Российской Федерации, и так как она... Нонсенс в нынешней ситуации. Дело в том, что 201-я дивизия, она также располагалась, когда был Советский Союз, был Туркестанский военный округ, да, справа вот тогда у нее был сосед на территории Узбекистана, 108-я Термезская дивизия, через горы Горно-Бадахшана ваша горно-стрелковая бригада, погранвойска, что... сейчас ничего этого нет, осталась одна дивизия, а она дислоцируется именно там, Душанбе, Курган-Тибе и Куляби, да. Я говорю, что надо несколько батальонов перебросить на особо опасный наркотрафик и там, где проходит террорист, точно на территории Горно-Бадахшана. Батальон один разместить, Калахумби, другой батальон Хуароги, другой в Ишкашиме и 2-3 вертолетные подразделения, которые могут в Хуароги и там под Калахумбом площадка, я помню, хорошая была. Ну, давайте сделаем это. Ну, мы вот сейчас вот договор вошло, что в течение 5 лет мы можем сделать. Ну, в скобках написано, по согласованию с местными властями. Мы этого согласования никогда, ни при каких обстоятельствах не получим. Но, может быть, нам настоять на этом жестко, и очень жестко и конкретно. Может, наши интересы надо защищать жестко не только на Украине, но и в Центральной Азии, особенно в контексте последних событий, которые там происходят. И происходят на Ближнем Востоке, где, кстати, сформирован 400 человек узбекский батальон.
Кстати, слушай, знаешь, не могу не переброситься на Украину. У меня на передаче Семен Аркадьевич говорит, если Новороссия хочет... Необходимо создавать свою армию настоящую, переходить, делать то-то, то-то. Вот все, как говорил Семен Аркадьевич. Да? Вот спустя месяца три назад ты говорил.
Ну, в начале.
Да-да, в самом начале. Вот все, как сказал Семен Аркадьевич. Создали действительно армию, появились штабисты, совершенно другой уровень деятельности. Ты веришь, что могла тысяча российских солдат вторгнуться, уничтожить 40-тысячный украинский корпус или его отодвинуть?
Значит, да нет, конечно. Значит, я скажу, конечно, тысяча человек – это недостаточно. Это понятно, что в первую очередь задействованы местные ресурсы. Да, да. То есть максимально были задействованы мобилизационные ресурсы, офицерский состав, профессионалы. И в конце концов, за три месяца они обучились ведению боевых действий. Они перешли от обороны к расчленению группировки, созданию вот этих котлов. В общем, надо дать им должное.
По-моему, если бы вводили наши войска, то была бы сначала огневая подготовка. То есть армии не так вторгаются.
Колоннами не вторгаются. Значит, да. Нет, нет, конечно. И потом надо дать должное ополчение. Они, в общем-то, контролировали российско-украинскую границу, откуда, в общем, хотя бы элементарная помощь в виде продовольствия придет. Да? А задача украинской армии, или армии, как ты называешь, значит, перекрыть эту границу, да, закончилась тем, что они сами попали в котел. Это говорит о том, что интеллектуальном плане украинские военные представляют ничего собой. Мало того, сейчас же они прибегают к третьей волне мобилизации. Что такое третья волна мобилизации? Значит, первое, там, где были более-менее подготовлены офицерский состав, сержантский состав, они перебиты. Второй состав перебит, и сейчас третий, это, значит, совсем некачественная армия. То есть, по сути, Украина оказалась без армии.
Ну, потому что туда никто не хотел идти служить, ведь армия была абсолютно заброшена
23 года. Ну, а потом, если даже в начале боевых действий ее разворовывают, какие-то кордонные бронежилеты посылают, не дают зарплату, не дают еду, не дают ничего самого... Кто же там служит?
Семьям погибших ничего ни в коей мере не
Семьям погибших ничего не дают, военное положение не воюет, чтобы деньги не платить, да? То есть идет обман такой, кто будет воевать и за что воевать? Когда в разгар боевых действий зам главы администрации президента Порошенко, отвечая за силовые структуры, едет поиграть в Монте-Карло в казино, а при этом гибнут офицеры и солдаты. Там,
ничего
да?
себе.
Это о многом говорит, да и такое же не скроешь, да? Люди задают, слушай, вопрос, кому война, как ему мать родна, да? Кто-то на этом зарабатывает, типа Коломойского, кто-то, значит, не хочет отказаться от своих привычек, ездит в Монте-Карло, а кто-то должен, значит, под артиллерию, значит, подставляться и так далее. Это на людей тоже действует, и они, конечно, у них нет желания воевать, да? Я не понимаю, еще кто-то там что-то пытается.
При этом, как я понимаю, что четвертая, что пятая волна мобилизации, ничего не дадут, потому что сейчас-то нужны специалисты.
Вот, а специалистов вот не подготовишь? Нет. А где их готовить-то будешь? Поляков, которые там зашлешь? Ну, я что-то сомневаюсь в дееспособности
польских. Вот как твои данные, что показывают? Там есть натовские люди?
Конечно, есть. Ну, естественно, есть. Да, НАТО заинтересовано. Я думаю, как минимум это координируется в генеральном штабе украинской армии, где присутствуют американские советники. Они же присутствуют не только в Совете национальной безопасности и обороны, да, и не только в Службе безопасности Украины. А я как-то и на твоей передаче говорю, что есть офицеры из разведуправления Министерства обороны США, которые присутствуют в генеральном штабе украинской армии. Естественно, какая-то часть их должна находиться находиться на передовой, где тоже координируют действия. Я думал, было бы очень неплохо, если бы в Мариуполе парочку их и задержали, и показали, что вот они вмешиваются. Это был серьезный момент для общественности, той же Запада и так далее.
Считаешь, должны идти на Киев? Остановиться на границах?
Ну, я слышал надо эти думать. Политические моменты, идти на Киев. Я думаю, вот дай бог сейчас Мариуполь, да, кстати, взять под контроль полностью Донецкую, территорию бывшей Донецкой области и Луганской. Надо объединить все-таки, надо создать единую армию, единую административную.
То есть не надо торопиться.
Торопиться не надо. А уж потом, если расширяться, куда, конечно, это Запорожье, это, вне всякого, Херсон, выход границы Крыма. Потому что Крым, чтобы не был островом, а стал полуостровом.
Это страшный сон НАТО.
Это страшный сон. Зато для нас с вами это прекрасный сон, когда мы проснем. Вот это было бы... Потом это реальная задача, очень реальная задача. А на Киев идти, ну...
Бессмысленно.
Да, бессмысленно.
Семен Аркадьевич Богдасаров, это его личная точка зрения, нравится или не нравится, но пока прогнозы Семена Аркадьевича с пугающей точностью сбываются. Спасибо всем, кто утром насладился видом Анны Борисовны и нашими голосами. Завтра будем вас радовать тоже. Новости, лучшие корреспонденты, все только на Вести ФМ.